Уроки истории с Андреем Светенко.
У микрофона Андрей Светенко. Очередной урок истории в День России у нас будет о любви к России, ну или о патриотизме. В нашей трагической истории России не раз и не два были ситуации, когда тысячи, сотни тысяч, даже миллионы людей были вынуждены покидать родину. Им вслед неслись упреки в отсутствии патриотизма, они отвечали тем же, и в этом смысле, конечно, это все очень сложно. Это элемент или разменные монеты в политической борьбе. Большевиков обвиняли в отсутствии любви к родине, потом большевики своих врагов обвиняли в том же и так далее, и так далее. А между тем, это судьбы миллионов людей, и в том числе и ныне живущих, и поговорим мы на эту тему со знатоком. У нас в гостях Виктор Леонидов, кандидат исторических наук, ведущий сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.
Здравствуйте.
Добрый день, Виктор.
Здравствуйте.
Ну что ж, действительно, вот с чего начать? Тема-то обширная. Наверное, все-таки надо поговорить о той волне эмиграции, о тех русских, которые действительно уезжали не просто скрипя сердце, это отнюдь не экономическая эмиграция, это были те беженцы, которых выгнала революция 1917 года.
Да? Безусловно, безусловно, вы правы. Знаете, был такой поэт Алексей Ачиир, его настоящая фамилия была Грызов, он был офицер сибирского казачьего войска, жил во Владивостоке, и когда уже пала последняя, как бы последний бастион небольшевистской власти, он по льду перешел Амур, 20 лет он жил в Шанхае, в Харбине, как говорили мигранты, потом он 10 лет просидел в лагерях, как японский приспешник, хотя, конечно, его вина была только в том, что он когда-то был офицер Белой армии. Потом этот удивительный человек создал хор из сирот, он жил в Новосибирске и возил его по всей Сибири. Почему я о нем вспомнил? Потому что у него была такая классическая строфа, которая вошла во все антологии поэзии русского зарубежья. Половина книг, которая была так или иначе посвящена русскому изгнанию, выходила за пределами России, она начиналась с этих строк. «Не смела нас кручина, не выгнула, лишь согнула до самой земли, а за то, что нас Родина выгнала, мы по свету ее разнесли». Ну, наверное, выгнал не Родина, а, в общем, те, кто оседлали ее в трудный момент. Но вот собиранием этой разнесенной Родины, осмыслением этого феномена, великого феномена России вне России, в общем, я и занимаюсь, наверное, последние 25 лет. И вы совершенно правы, что эти люди, которые покинули нашу страну после гражданской войны, после революции. Во-первых, я бы их даже не назвал эмигрантами. Мне кажется, это не очень верный термин. Скорее, это были, во многом это были беженцы, которые просто спасали свою жизнь.
То есть, они воссоздавали, ну, как минимум, духовный мир вот на той новой земле.
Конечно.
И в этом смысле вот к понятию Родина, которое в душе,
конечно,
это духовное понятие, это не березки целовать, любить Родину.
Да, абсолютно
переехал
верно.
Поезд по пограничный столб, и вот уже все кончилась родная земля, теперь можно плевать на эти березки, грубо говоря, да? Но с другой-то стороны, очень часто, вот по опыту, так сказать, пребывания в длительных командировках в тех же Соединенных Штатах и Великобритании, я замечаю, что вот представитель последних волн эмиграции, они больше стараются раствориться, быстрее стать американцами,
вы знаете,
быстрее стать англичанами.
Совершенно верно, потому что эти люди, которые так называемая первая волна, во многом вторая волна, которая была после Второй мировой войны, они стремились в любых условиях оставаться русскими, детей своих воспитывать русскими, они строили церкви, они открывали гимназии. Я никогда не забуду, я прочел дневник казака, который рубил под палящим солнцем в Африке лес, значит, в джунглях, сельве там или что там. Первое, что они сделали, это поставили церковь, просто палаткой, несколько бумажных икон. Второе, значит, самый грамотный из них, он был очень больной, они записывали за ним, он им читал наизусть стихи Пушкина, чтобы не пропало, чтобы они могли это передать детям. Вы можете что-нибудь подобное представить, так сказать, среди нынешних людей? Я не хочу как бы всех, ну, одним махом как бы критиковать. Разные бывают люди, надо зарабатывать, кому-то надо спасать здоровье. Но, знаете, я вспоминаю вот классический пример Бродский, которого выгнали, да, который расстался, в общем, с любимыми родителями. И когда он уехал на телекорреспондента, он стал говорить там о том, что он любит Ахматову, Мандельштама, что он с ней, значит, дружил. Но когда ему стали задавать вопросы, причем он-то имел основание обижаться вообще, да, на власть, на государство, он сказал: «Я не хочу свою родину мазать дегтем». Вот это, вы знаете, это, этот пример, который, наверное, не лишний вспомнить очень многим нынешним людям. И вот это мне вот не совсем понятно, вот это их стремление раствориться, да, и не оставаться русскими. Но, с другой стороны, я встречаю очень много других примеров людей, которые организуют русские школы, которые организуют русские журналы, русские клубы. И в этом плане вот этот вот огромный наш вот русский, российский мир, мне кажется, он даже не совсем... Наверное, недооценивается.
Он, по-моему, не востребован в значительной степени здесь у нас, на исторической родине, будем так говорить, потому что знаю о том, что вот вы много бываете за границей, встречаетесь с текущей, так сказать, иммиграционной диаспорой русской, да, слезы, рыдания, ностальгия, вот все ностальгия проникнута, да, и в этом смысле, ну, чем помочь? Или есть какое-то обогащение, то есть, живя за пределами географическими Российской Федерации, но при этом считая, думая и мысля как русский человек, эти люди могут обогатить русскую...
Безусловно. Культуру. Вот пример – это Дом русского зарубежья имени Солженицына, где я работаю, там более 200 тысяч, значит, единиц музейных предметов, уникальных картин, архивных документов, книг и так далее. И почти все они подарены людьми. Причем подарены русскими, которые долгие годы жили за границей, либо самими старыми мигрантами, но в основном, конечно, их уже не осталось, либо их внуками, детьми. Но вы знаете, вот это вот слово «ментальность», которое сейчас, к слову, не
к месту и без дела,
употребляют. Вы знаете, вот я вот сталкивался с такими людьми. У нас в Доме зарубежья, вы входите, у нас висит доска «Наши дарители», начиная с Александра Исаевича Солженицына. Интересно, кстати, вот еще пример, что в 1974 году, когда его выгнали из СССР, он обратился к эмигрантам: присылайте мне рукописи, присылайте архивные материалы, пишите воспоминания, что с вами произошло. Это пригодится в новой России. 1974 год, разгар, я не знаю, застоя. Кто мог это представить? И вот на основе этой коллекции рукописей возник наш Дом русского зарубежья. И до этого я работал в Советском фонде культуры, где был, значит, незабвенный академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, куда меня привел мой замечательный учитель, вы о нем говорили, Сигурд Оттович Шмидт. Потом долгие годы фонд возглавлял наш знаменитый киноактер, режиссер Никита Сергеевич Михалков. И тоже тут очень много призывов. Вот, например, примеров того, о чем вы говорите. Вот, например, тоже 1953 год. Группа русских офицеров во главе со ставропольским бывшим помещиком Николаем Кавуром собирается в забытом богом американском городке Лейквуд и говорят: мы создаем общество Родины, церковь, университет, школы для нашей молодежи, чтобы она не забывала, кто они и откуда родом. Плюс к этому в Европе волна побед, ну, вы как историк знаете, социалистических правительств, и очень многие русские эмигранты, бывшие белые офицеры, тем более после всех этих чисток 45-х годов, испугались, что... И в Америку туда потоком пошли ценности, которые они сохраняли. Что там только не было. И картины Репина, и Добужинского, какие-то ювелирные изделия. И в этом Лейквуде был создан огромный музей. Но интересно, что в уставе они записали, что когда в России пойдет большевизм, мы все эти ценности до единого отдадим на родину. И они отдали, и они сейчас Музей вооруженных сил и в Российском фонде культуры, да, огромные были выставки, вот этот сериал Елена Николаевна.
Вот, Виктор, вы опередили, ответ на мой вопрос, потому что он возникает политически, все любят Россию, давайте так сказать, каждый по-своему, но странную любовью, как Пушкин, но при этом политические разногласия, они же объективно разводят в разные стороны, особенно людей в узком кругу, оказывающихся друг перед другом, глаза в глаза за границей в эмиграции, вот. Насколько в этом смысле любовь к родине истинная, так это родник, их позволяет преодолеть. Вот как, кто-то монархист, кто-то, значит, вот националист, говорить, как Солженицын, а кто-то как Сахаров, там совершенно либерал, там, демократ.
А я хотел бы сказать, что есть какие-то объединяющие вещи. Вы знаете, есть объединяющие вещи. Как Ходосевич сказал о Пушкине, пароль в изгнании, вот для многих Россия, культура и востребованность того, что они сохранили для русского общества, вот это соединяет. Понимаете, когда они узнают, что их архивы, их книги будут храниться в Москве и будут доступны любым исследователям, студентам, ученикам, то от бывших эсеров до, значит, там, монархистов, в общем, да, их всех это объединяет. Мне рассказывала удивительная такая женщина, Наталья Борисовна Мантвилова, она живет в Вашингтоне, дочь Бориса Коверды. Он гимназистом застрелил в Польше советского посла Войкова, участника убийства царской семьи. Поляки его 9 лет продержали или 7, и выпустили, значит, вот. И вот она рассказывала, что он, старик, он, ее отец, значит, встречался с каким-то старым, значит, эсером там, и они, значит, говорили, ну что, кто из вас? И спорили до хрипоты, из-за кого погибла Россия, понимаете, сидели, выпивали и спорили до хрипоты. Есть, конечно, я вообще считаю, что наша великая культура, и абсолютно без всяких каких-то ура-патриотизмов, я считаю, что великая, величайшая литература, поэзия, музыка наша, и вообще все вот какая-то духовная часть нашей страны, она, в общем, она является объединяющей для самых разных людей.
То есть, конечная точка все-таки логика и смысл вот этой духовной работы и духовной жизни за рубежом – это все-таки возвращение в Россию такое, ну, предметное, да, овеществленное, да, через архивы, через, да, записи, которые… Поэтому вот наличие Дома русского зарубежья, ну, – это какой-то вот исход,
а да, знаете,
апокалипсис
еще,
для иммиграции.
Да. Ну, в общем, как сказать, почему… Исход, да, конечно, это не исход, это возвращение, да, это возвращение, да, и еще я хочу сказать, вы знаете, другие у нас огромные программы, мы очень много оказываем книжной помощи самым разным центрам русским, как за границей, так и российских регионов. Это вот все время то, на чем настаивал Александр Исаевич Солженицын, да, большие очень комплексы русских книг мы передаем. Казалось бы, сейчас интернет, цифровка, все. И тем не менее, ну, вы бы видели, что там творится. Я вот только что был в австрийском городе Линц. Мы привезли русские книги в местную библиотеку. Большой город, такой современный, кстати, родина Гитлера. Он когда-то мечтал там создать Всемирный центр живописи, все захваченные картины туда
перевезти. Там много было фантасмагорических, да, и просто безумных идей, так сказать, архитектурных, да, да, да. У Шпеера можно это вычитать.
Да. Я хочу сказать, что вы бы видели, вот когда мы разложили эти книги на выставке на полках, как вот люди, особенно люди старшего поколения, кинулись просто их хватать, читать, смотреть. В этом плане, конечно, пример русской миграции, вы знаете, почему вот к ней так, мне кажется, тянутся, да, почему эта тема не проходит и, в общем, болит, да, хотя сейчас нет никакой миграции вообще, ее нет и быть не может, понимаете, потому что есть деньги, сел на самолет и лети.
Сегодня ты здесь, завтра ты там.
Да, да, и лети, и слава богу.
Сегодня ты изгой,
да,
завтра ты на коне возвращаешься,
да, да,
и вообще есть Skype, есть интернет.
Да,
и...
конечно, но я хочу сказать, чем этот предмет, потому что настоящим патриотизмом, чистым, светлым чувством, понимаете? Вот как и пример удивительных судеб, связанных с русской миграцией, это судьба солдат и офицеров русского экспедиционного корпуса.
Ну, об этом мы поговорим после выпуска новостей, когда вернемся на урок истории.
Уроки истории с Андреем Светенко.